Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Путин и Лукашенко 12 октября проведут переговоры в Могилеве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Но мы о других новостях. Федеральная налоговая служба сможет получать в банках максимально полную информацию о счетах налогоплательщиков граждан, индивидуальных предпринимателей и компаний. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Новый порядок оформления запросов в банки прописан в приказе Федеральной налоговой службы, зарегистрированном Министерством юстиции. Согласно нему, налоговики смогут запрашивать информацию отдельно по вкладам и отдельно по счетам. По существующему порядку Федеральная налоговая служба может получить в банке только информацию об открытых счетах, остатках по ним и движении средств без разбивки на вклад и расчетный счет. Благодаря детальной информации налоговики получат возможность оперативно выявить средства, которые находятся именно на вкладах. Таким образом, средства будет проще принудительно взыскивать даже в случае досрочного закрытия расчетного счета. Также это упростит наблюдение за гражданами. В частности, большие средства, выявленные на вкладах лиц с официально небольшими доходами, могут сами по себе стать поводом для расследования. Ну и ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что его ведомство планирует создать максимально комфортные условия для посещения инспекций налогоплательщиками. С нами на связи Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как изменится наша жизнь с апреля, судя по всему, следующего года уже?
Ну, знаете, вопрос сложный. Я думаю, что будет все примерно то же самое. Вот, но в разрезе темы нашего обсуждения налоговая получит не самый плохой инструмент для увеличения собираемости налогов с физических лиц, в первую очередь. Потому что сейчас, в общем-то, собираемость налога, например, на имущество достаточно невысокая. Вот. А более жесткий контроль за счетами россиян по сравнению с тем, что есть сейчас, он позволит, собственно, эти налоги собирать.
Просто должен быть, наверное, какой-то повод для того, чтобы тот или иной гражданин привлек внимание Федеральной налоговой службы. Или это можно будет делать рандомно, просто проверять и проверять?
Ну, я думаю, все мы когда-либо получали платежки из налогового ведомства, которые по той или иной причине не соответствовали реальности. Вот, соответственно, существует вероятность того, что количество этих платежек, оно увеличится, но при этом ФНС уже будет иметь непосредственный доступ к деньгам. Вот, будет ли она списывать их прямо со счетов, такое вряд ли. Вот, но как минимум они будут знать, где лежат деньги. Они, в принципе, и сейчас уже знают, но просто не было команды эту работу проводить.
То есть теперь Федеральная налоговая служба получит инструменты для контроля за тем, какие средства движутся на счета гражданина, плюс для взыскивания этих средств, если посчитают, что гражданин не доплатил налоги государству российскому. Так выходит?
Механизм взыскивания, я так понимаю, пока что изменения в него не вносятся, вот, но если будет на то политическая воля, я думаю, что это, собственно, не так долго сделать.
Что для этого необходимо? Какое-то изменение нормативной базы, правовой?
Есть такое понятие, как безакцептное списание. Вот. Могут один из механизмов, которые могут быть рассмотрены, это когда ФНС по своим как бы расчетом списывает налоговые задолженности, вот, а затем, если физическое лицо уже не каким-то образом не согласно с этой задолженностью, оно уже идет в суд.
Ну и это создает какие-то риски для банковской системы? Ну, например, теперь граждане будут скорее уходить в кэш, ну, если у кого есть, конечно, серые и иные доходы. Или вы полагаете, серьезно это не отразится?
Я думаю, что банки здесь это заложники ситуации, они обязаны выполнять законодательство и обязаны предоставлять любую информацию, которая предусмотрена этим законодательством. А сейчас предусмотрена именно что практически любая информация. Вот, соответственно, они будут выполнять, и риск между потерей части клиентов и потерей лицензии, в общем-то, они предпочтут, я думаю, потерять часть клиентов, которые идет в кэш.
по разным оценкам, ну, доля теневой экономики, серого сектора оценивается у нас где-то процентов в 30. Можно ли предположить, что примерно на те же 30% может возрасти и собираемость налогов?
Я не думаю, что эта мера позволит очень сильно потеснить серый сектор. Вот. Ну, если будут жестко взыскивать, то будут применены вот такие непопулярные среди населения меры, то да, часть средств удастся взыскать. Там полностью, разумеется, не получится.
То есть полностью взыскать нет, но так или иначе на собираемости это отразится неизбежно?
Ну, в принципе, да. Значительное количество людей предпочтут просто заплатить, чем своим государством.
Ну, и опять же тогда в качестве предположения, считаете ли, что это может как-то отразиться на том самом сером секторе?
То есть я думаю, что сожмется? В средней долгосрочной перспективе он будет не сжиматься, он будет увеличиваться таким образом, потому что народ будет избегать, собственно, использования банковских каналов и будет платить, как это, в общем-то, было в 90-е годы, будет платить кэшем.
Вот здесь можно ли ожидать со стороны Федеральной налоговой службы, вообще со стороны государства, ну, каких-то манипуляций с тем, чтобы обращение кэша поджать?
Ну, на самом деле, ограничения по наличному обороту денег, валюты и других ценностей – это естественная реакция на их использование при нарушении законодательства. То есть, в принципе, да, можно ожидать.
А чего именно, каких конкретно шагов? Ну, вот ваша версия.
Ну, вы знаете, не хотелось бы драматизировать ситуацию. Я думаю, что с кэшем будут бороться. Насколько это будет жестко? Ну, я напомню, например, что при Советском Союзе за незаконное хождение валюты, а практически любое хождение валюты было незаконным, давали уголовную статью с большим сроком. То есть, конечно, не хотелось бы...
Но это валюта, а здесь мы говорим прежде всего о наличке.
Ну, учитывая, что в России достаточно высокая инфляция, вот, и по опыту 90-х годов, при сохранении этой ситуации, возможно, вполне расчеты в валюте, в наличной валюте. Если вы видели, в 90-х годах были ценники в СКВ и условных единицах.
Условные единицы, да.
Да,
спасибо. Это был Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». Его оценка инициатив Федеральной налоговой службы. Коротко запущу голосование. Федеральная налоговая служба сейчас берет под контроль практически весь оборот средств на банковских счетах граждан, индивидуальных предпринимателей, компаний. И вы попадаете в зону риска. Да, 134, 21, 35. Нет, вам нечего скрывать, это 134, 21, 36. Да, вы попадаете в зону риска тогда, это 134, 21, 35. Нет, вам нечего скрывать, 134, 21, 36. Наше голосование началось, префикс и там, и там, 8, 4, 9, 5. Несколько комментариев, коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, меня Михаил зовут.
Пожалуйста.
Ну, в принципе, знаете, честно говоря, вот, так если вот смотреть, как обыватель, это очень смешно все, что происходит, да. У нас постоянно идут вот эти вот, скажем так, рассекречивания наших любимых высокопоставленных чиновников, которые имеют безусловные какие-то, не знаю, безумные, богатые по стоимости дома, квартиры. То есть, ну, они как бы в кассу неприкасаемых, а обычный обыватель, как всегда, у нас будет страдать. Это первый. И второй, вот он вспомнил про советское время. Я помню, это была статья 88-я. Вот. Там больше $30, если ты не мог сесть, загреметь. Но извините, у нас 2018 год. Что, мы возвращаемся в Советский Союз, что ли? Сейчас они нас вообще все зажмут и контроль сделают. Я вот не понимаю вообще, что происходит в этой ситуации.
Извините, и отключился. Ну, можно это воспринимать как некий такой общемировой тренд, потому что контроль за расходом средств граждан, он ведется не только в Российской Федерации, в западных государствах он гораздо жестче, чем у нас. Спросите у них, если не верите. Что же касается Российской Федерации, то мы к этому не привыкли, чтобы нас вот так вот под лупой рассматривали представители налоговой службы, требовали с нас уплаты налога на доходы физических лиц, еще каких-то выплат. Но и сейчас вот с этим этим становится все сложнее и сложнее. Ну, я имею в виду тем, кто все это время пытался уходить как раз от уплаты налогов. Что же касается богатых граждан, о которых упоминал наш слушатель, то, ну, как это считается, что они уплатили все налоги, да? Нет? 7373-94,8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тут у нас такая ситуация была уже 90-е годы, когда все граждане ушли в долларовый кэш. И точно так же уйду сейчас. Или в доллары, евро, или в биткоины, еще какую-то валюту. Ну, 10% людей, как всегда, пострадают. Остальные поймут и сделают свои взаиморасчеты более безопасными вдалеке от государства.
А что такое сегодня? Что такое сегодня безопасные расчеты?
Ну, как не знает государство, и с суммой, это, если сумма выше 300 тысяч рублей, тогда это надо как-то обезопасить эти расчеты. Маленькая сумма, там 10, 12, 100 тысяч, это для государства неинтересно. А когда у тебя постоянно идут там больше 300 тысяч рублей, тогда это иди сюда, как говорится.
Спасибо, принимается. Что мешает работать ИПшнику? Наличку двигать через карту родственников, простите, но если какие-то активно средства будут довольно масштабные двигаться через карту родственников, то рано или поздно постучаться и к родственникам. Гражданин делает Подождите, не очень понимаю эту манёжку, о чем речь. Завезли сотни тонн наличных евро. В США изъять могут наличку непонятного происхождения. Это напоминает ту манёжку. Да, я ровно про это. Сейчас мы как будто бы ближимся плавно к тому же самому. Ну, еще один комментарий. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. Тогда вас выслушаем. Секунду. Да, добрый день.
Алло, добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Это сравнение вот ваше, оно не совсем корректно за границей, да, так называемым. Потому Почему? Что там налоги платят все. А у нас достаточно, чтобы не платить налоги, приехать с Киргизии или с Казахстана, или с Узбекистана, заплатить, оформить патент, который стоит 4200 рублей в месяц, и спокойненько, ничего не делая, не парясь, жить. Проживать.
То есть ваш шаг — это поехать и получить гражданство Киргизии и уже в качестве гастарбайтера приезжать в Российскую Федерацию, покупать патент.
Вы передергиваете. Я говорю, что у нас не всех заставляют платить. Вот так.
Секундочку. Только собственных граждан. Вы гражданин Российской Федерации. Так. Будут поджимать, будут контролировать доходы, расходы. Ваш выбор. Вы что намерены делать? Вы и так чисты перед государством, поэтому вам нечего скрывать. Или вы планируете уходить в кэш. Или вы описали схему, по которой можно стать гражданином Киргизии и после этого приезжать получать патент. Вы-то что делать намерены?
Все ровно наоборот. Я намерен, но я перевел 20 тысяч товарищу. Мне позвонили из Сбербанка, спросили, а что это за деньги и по какому поводу не переведены.
Да.
Понимаете? Вот так. И все. Если я буду пользоваться картой другого, расчетным счетом другого банка, не российского, я таких вопросов задавать не буду. Вот и все, хранить деньги только, в любом месте, только не в сберегательной кассе. Вот мое мнение. А еще я могу вам сказать больше, что у нас и с пенсиями почему такая проблема. Потому что пенсионный фонд терпит двойной удар. Во-первых, его грабят каждый год. А во-вторых, у нас по виду на жительство люди получают пенсию. Также они получают и в той стране, откуда они прибыли, и здесь. То есть у нас государство регулирует только отношения именно внутри своих граждан. И все. Всем остальным здесь живется хорошо. Спасибо.
Хорошо принимает. Спасибо. Только харьковчанин тут же поправляет насчет всех остальных. Слушатель забыл, что при оформлении патента я еще 16 тысяч плачу и 4200 ежемесячно в течение года. Это по поводу выплаты налогов. Ну и Юра пишет, еще несколько лет назад налоговая инспекция не администрировала налог на доходы физических лиц. Можно было декларацию подавать с начисленной суммой налога без оплаты, и ничего за это не было. Эти суммы не попадали в карточку. Теперь такого нет, пишет Юра. Готовьтесь, товарищи. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще о нашем будущем. Граждан России переведут на электронные паспорта, или, корректнее будет сказать, начнут переводить на электронные паспорта с 2021 года, то есть уже совсем скоро. Вице-премьер Максим Акимов после совещания, которое прошло 14 сентября, поручил Минэкономике и автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» разработать законопроект об электронном паспорте. Об этом сообщила газете «Ведомости» представительница вице-премьера Алия Самигулина. Перевод граждан России с бумажных на электронные паспорта как раз и планируется начать уже с 2021 года. В пресс-службе правительства газете заявили, что электронный паспорт обеспечит гражданам доступ ко всем госреестрам и госуслугам, а запись об оказании этих услуг также будет фиксироваться в электронном виде. В пресс-службе предположили, что носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта размером с банковскую, в которую будет встроен чип. По словам источника «Ведомостей», речь идет об объединении в одном документе всех данных человека. Паспорта, СНИЛС, водительских прав. Одновременно с этим будет создан единый реестр всех данных всех граждан России. Ну и, как утверждает другой источник, пока правительство предполагает, что в электронном паспорте будут слепок лица для распознавания, отпечатки пальцев, электронная подпись, код доступа к цифровому профилю. Перевод граждан на новый тип паспорта обойдется уже, посчитали, что примерно в 115 миллиардов рублей до 2024 года. Соответствующие данные приводятся в паспорте программы цифровой экономики, который рассматривался на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Собрать нужную сумму планируется за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта. Ну и напомним, в 2009 году в России начали разработку универсальной электронной карты. Правда, эта идея как-то не пошла. Сейчас возвращаются в несколько ином разрезе и теперь предлагают все-таки уходить от бумаги и для граждан предлагать один единый документ вместо кучи всех остальных, вот такую карту пластиковую размером с банковскую карту, на которой будет вся информация о вас. Вот как это прокомментировал директор Центра IT-исследований «Экспертиза» Российской академии народного хозяйства и государственной службы Михаил Брауда-Золотарев.
Во-первых, мы до конца четко не понимаем, что именно будет сделано. Сведения довольно куцые, и о чем конкретно идет речь, по-прежнему, говорю, мы не знаем. То есть, если описано в сегодняшних публикациях просто набор ссылок на разного рода персональные данные российских граждан, то есть такая ссылочная конструкция, то сделать это, с одной стороны, проще, но, с другой стороны, ценность этого довольно маленькая, и не очень понятно, ну, стоит ли это вообще, в принципе, делать, городить весь этот огород.
А почему нет? Ну, то есть, если действительно на каком-то одном носителе будет вся эта информация, разве это неудобно?
Собрать всю информацию на одном носителе невозможно. Информация меняется динамически. Человек женится, разводится, приобретает какие-то правовые статусы, и каждый раз перевыпускать по этому поводу карту, ну, совершеннейшее безумие. Это очень дорого. Принять такое решение — это просто обречь всех на вечно неактуальный носитель информации.
Перекодировать вот этот носитель, как мы с картами «Тройка» поступаем, пополняя счета, добавляя туда новые опции?
Если туда так легко что-то записать, то это будет не совсем защищенный носитель, и он не будет выполнять никакой новой функции. Вот. Это просто бессмысленно. Значит, слава богу, об этом и не говорят. Говорят о том, что на этой карте будут ссылки, то есть будут идентификаторы гражданина, по сути дела, по которым можно вытащить эти сведения в запросах реального времени в те места, где эти актуальные сведения будут содержаться. И это гораздо более правильно, потому что если, скажем, вот у вас у кого-то отозвали водительское удостоверение, например, по суду, да, а карта у человека на руках, как мы его физически поймаем, отнимем карту и перезапишем? Вот как это все в реальном мире представить? Но прав-то у него уже нет, поэтому запросы должны быть всегда актуальны, ответы должны быть всегда актуальны. Это первое. Второе. Значит, на этой карте, чтобы она имела прикладной смысл, должны быть также записаны сертификат ключа подписи человека и криптосредства, то есть возможность эту подпись проставлять. Вот это, собственно, будет или нет, до конца непонятно. Скорее всего, будет. И это значительно усложняет проект и удорожает его, но только это имеет какой-то смысл, потому что без этого человек с помощью этой карты, по сути дела, не может, ну, скажем так, не авторизоваться надежно, не подписать электронный документ. Вот такой высоконадежный способ заключать сделки в электронной форме, там, не знаю, подавать заявления на всякие госуслуги, квартиры продавать и так далее, вот это довольно редкий случай, когда это действительно нужно. Поэтому в любом случае это панацеей не станет. В быту, в такой повседневной жизни нам гораздо важнее, нам, я говорю, как гражданам, важнее гораздо иметь какое-то доступное, легкое, простое средство подписания, которым на сегодня и на ближайшие сколько-то лет будет являться мобильный телефон. И поэтому, если мы хотим решить какие-то практические проблемы, а не теоретические, да, то надо думать в этом направлении. Надо снабжать гражданина такими инструментами, которые для него доступны, понятны и достаточно безопасны, чтобы не порождать каких-то существенных рисков. В этом смысле даже система будет создана, а я сейчас осторожно поставил на то, что в этот раз она будет создана. Не думаю, что в сроки заявленные, эти сроки всегда срываются, это просто судьба таких проектов, не только у нас, это везде так.
А известны какие-то международные, иностранные, вернее, проекты, где вот реализована такая система именно на уровне государства?
В этом случае, ну, примером является самым наглядным и самым для нас близким, конечно же, Эстония.
как давно там этот проект реализован. Главное, вот учитывая, что те же ведомости пытаются посчитать, сколько это будет стоить, вот там это стоило ли это дорого, и главное, чьими средствами и силами это было реализовано? Какие-то самостоятельные разработки или уже так по планете что-то более универсальное вот в области таких технологий бродит?
Ведомости, в общем, ничего не посчитали, они просто посмотрели строчку в цифровой экономике в программе, то есть это просто, ну, официальная цифра, которая на данный момент доступна. Это первое. Второе. Значит, технологии за последние, там, скажем, 5-10 лет, конечно, подешевели. Издержки на такого рода проекты очень сильно зависят от, скажем так, качества госуправления, от того, какие коррупционные издержки несутся при его реализации, какие издержки несутся в связи с некачественно принятыми решениями, непроработанными. Вот. Но тоже технологии сейчас довольно дешевые. Единственное, что тоже надо иметь в виду, что для того, чтобы этой карточкой воспользоваться, в присутственном месте, ну, допустим, там инфраструктура появится за счет бюджета или за счет, там, скажем, банков, за счет магазинов, у себя они эти там устройства чтения этих карт установят. Но если человек хочет этим пользоваться у себя дома, скажем, вот для получения государственных услуг, ему придется покупать кардридер, и я не думаю, что кто-то ему будет это датировать, я думаю, что это тоже будет расход, хотя это тоже расход, в общем, в нынешнем времени не очень большой.
Это был Михаил Брауда Золотарев, с ним беседовал Сергей Рыбко, напомню, Михаил Юрьевич, директор Центра IT-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и государственной службы, ну и пока он делился своими мыслями о том, что будет представлять из себя вот этот единый электронный документ для граждан Российской Федерации, параллельно мне приходит приглашение от Петра Шкуматова принять участие в дискуссии «Цифровой концлагерь», что называется, ссылка очень ко времени приходит, но все движется ровно к тому, по сути, это продолжение той же темы, которую мы обсуждали до этого, но там была инициатива Федеральной налоговой службы. Сейчас речь идет уже о едином электронном документе для граждан Российской Федерации, который бы объединял и паспорт, и водительское удостоверение, и СНИЛС, ну и кучу, наверное, иных бумаг, плюс к этому цифровая подпись, плюс к этому все остальное, что позволило бы вам упростить жизнь с одной стороны и таким образом, ну, как-то проще общаться с государством посредством электронных устройств, посредством дистанционного общения, но, с другой стороны, каждый ваш шаг, каждое ваше действие будет под контролем государства. Таким образом, вы всегда будете оставлять некий электронный след, что бы вы ни делали, за что бы вы ни расплачивались. Удобно? Да, удобно. Но при этом все очень прозрачно и контролируемо. Насколько вы к этому на сегодняшний день... Есть ли у вас такой запрос на вот подобного рода устройства, документы, и готовы ли вы будете с 2021 года уже менять свой бумажный паспорт и водительское удостоверение на подобную единую электронную карту? Это вопрос уже непосредственно к вам. Ну и что касается, кстати, нашего прошлого голосования, 59% наших слушателей сказали, что они в зону риска попадают. Это по поводу инициативы Федеральной налоговой службы. Я забыл подвести итоги голосования. 41% говорит, что им скрывать нечего. Это было то голосование. Что касается нынешнего вопроса, предлагаю делиться своими мыслями. Напомню, телефон 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но на самом деле, чтобы за вами везде следили, нужно везде вести безналичные расчеты. Тогда, когда будете заходить в магазин, будет известно, что вы покупаете, все будут пользоваться картами. Для этого надо просто изменить налоговую систему, и при оплате наличными надо брать с людей налог.
Да не обязательно, вот. Потому что сейчас просто уже безналичные расчеты гораздо удобнее, чем наличка. Тебе не нужно носить
удобнее
с собой кошелек.
Это одно, а нам надо, чтобы все пользовались обязательно, как бы, понимаете?
Это в идеале.
Если вы пойдете наличный платить в магазин, я с вас возьму 30%, вы будете наличными платить? Хотите, платите. Вот. Дело в том, что нужно отменить регистрацию граждан. Этот бред, который никому не нужен. Вот, понимаете, у нас уже у всех есть телефоны, везде электронная регистрация сделок по недвижимости, покупки автомобилей, всего. А зачем регистрация мне? Вот можете ответить?
Возможно, откажутся от нее, потому что это действительно уже бессмысленно.
Возможно, я думаю, что они не такие умные, чтобы для этого дойти. Потому что если бы они хотя бы ввели везде карты, то очень просто сделать, если в карты не работает в магазине, то мы его закрываем. Вот, они даже не могут этого сделать. Я не очень верю в то, что наши... Да, они могут, например, вас извещать не по почте, а на ваш физического лица официальный почтовый ящик, который нужно завести каждому физическому лицу.
Электронный почтовый ящик.
Да, электронный почтовый ящик. Почему суд меня извещать должен? Письмо, мы что, в каменном веке? Может, еще посыльного на лошади отправят?
Можно еще круче, можно факсом. В качестве уточнения, вы-то лично, скорее за это, вы бы уже махнулись в 2021.
Я думаю, что мне это никак не упростит жизнь, поскольку, во-первых, мне мешает регистрация, потому что у меня несколько квартир, я где должен регистрироваться?
Да, в любой.
А по закону? Да, в любой. А зачем, если я собственник?
Спасибо,
верю,
спасибо.
Что я там живу. Я не понимаю, зачем это.
Готов, нужно. Но не верю. Примерно так можно воспринять комментарии нашего слушателя. Сейчас 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды информагентства сообщают следующее, но это цитаты идут. Виновным в хулиганском поведении не место в футболе. Они должны нести самое суровое наказание. Это фрагмент из заявления российской премьер-лиги. Все это касается наверняка и Кокорина, и Мамаева. Другого скандала сегодня так активно не обсуждается. Ну и пожалуй, что по этому скандалу все, я напомню, в полицию их вызвали на беседу, на допрос, я не знаю, так или иначе, Кокорин с Мамаевым сейчас ходят под статьей, насколько я понял, и, возможно, они будут наказаны по всей строгости российских законов, посмотрим, как дело будет дальше развиваться, но сейчас о другом деле, громком. Адвокат Алексей Салмин обнародовал новые данные об отсутствии юридического образования у краснодарской судьи Елены Хахалевой, получившей скандальную известность после шикарной свадьбы своей дочери. Об этом сообщила газета «Известия». По данным адвоката, во всех документах Абхазского государственного университета за 85-91 годы, где Хахалева, а тогда Трибушина, якобы получала высшее юридическое образование, нет никаких данных о такой студентке. Юрист исследовал бумаги о переводе учащихся с курса на курс, допусках к госэкзаменам, сами протоколы испытаний, а также обнародовал приказ от 21 августа 1985 года о зачислении студентов на все виды обучения в ВУЗе. Адвокат заявил, что лично встретился с обучавшимися в то время на юридическом факультете, в частности, Кахабером Кахетилидзе, и тот не сумел опознать Хахалеву в числе своих сокурсников. Ну, и выяснилось, что она получила ветеринарное образование. Сейчас Алексей Салмин, адвокат, с нами на связи. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Довольно масштабная работа была проведена. Что вас подтолкнуло к таким активным действиям и изысканиям?
На самом-то деле, это абсолютно нормальные действия любого адвоката, на мой взгляд. У меня есть мой клиент, мой доверитель, Дрюкова Елена Николаевна, которая, в интересах которой, по большому счету, я эту работу и проделал.
Ваш клиент, она получила какой-то приговор от судьи Хахалева?
Ну, насколько мне известно, были тяжбы судебные, в частности, у ее отца. Они были связаны с каким-то сельхозпредприятием. И вот именно она в прошлом году обратилась в мой адрес, и мы, можно сказать, с прошлого года вот этим вопросом занимаемся. И эта работа, она проделана не в течение последнего месяца, не двух, не трех, а ну, почти вот, наверное, ну, год, наверное, практически.
То, что пленум Верховного суда России вывел Хахалеву из состава президиума Краснодарского краевого суда, это же не означает, что она отошла от практики судебного разбирательства?
Ну, насколько я знаю, что это, как сказать, одна из ступеней судейской карьеры находиться в составе пленума, президиума, поэтому говорит, что... Ну, и насколько я знаю, что она в должности в настоящее время и выходит на работу, насколько мне известно.
Она по-прежнему судья, несмотря на то, что она сейчас получила госзащиту в связи с поступающими в ее адрес угрозами, то есть она продолжает работу?
Ну, насколько я знаю, да. Ну, со своей стороны хочу сказать, что, конечно же, при рассмотрении должности Чернова на должность председателя Конституционного суда 4-го было сказано о том, что в ее адрес поступают угрозы, а материал в отношении ее под грифом «секретно». Но, тем не менее, мною по поручению своего клиента направлена жалоба в прокуратуру Южного федерального округа. Я был там на личном приеме. Эти архивные материалы из Государственного архивного управления Республики Абхазия мною также приобщены к жалобе. И в том числе протоколы опроса студента, который обучался в тот период времени в Абхазском госуниверситете. Также приобщены документы краевой ветеринарной лаборатории, из которых видно, что в тот период времени госпожа Хахалева работала в краевой лаборатории ветсанитаром. Несколько подач я хотел бы, конечно, с своей стороны откорректировать, что У Хахалева есть, насколько я понял, даже из последних публикаций, и об этом мы говорили, юридическое образование, но оно было получено несколько позже. То есть в период с 97 по 2000 год в Кубанском государственном аграрном университете. И диплом, и она его закончила, насколько я знаю, диплом получил 21 июня 2000 года, а законодательным собранием Краснодарского края в постановлении от 26 апреля 2000 года она была согласована на должность судьи. То есть сначала она была согласована на должность судьи, а в последующем уже вот было получено вот этот вот диплом Кубанского аграрного госуниверситета.
Я правильно понимаю, я не юрист, но все-таки вы ведете к тому, что это статья Уголовного кодекса?
Ну, по крайней мере, Следственный комитет, 7-е главное следственное управление с дислокацией в городе Ростов-на-Дону проводило проверку, судя из содержания ответов, которые мне в мой адрес направлялись, по 327-й статье. Это подделка официального документа.
Известна ли вам дальнейшая судьба вот этого расследования? Продолжается ли оно или что там?
Ну, мне сказали, что материал в Следственном комитете России находится, в городе Москва. Что по процедурам, по там, подчиненности материал уходит для проверки в Следственный комитет России в город Москва. Насколько вот, какова его стадия и на какой стадии в настоящее время находится, признано ли законным решение, либо же какая-то иная судьба там отменена для допроверки, вот, мне, к сожалению, неизвестно, но документы, которые мною получены, говорят о том, что в период с 85 по 90 год судья Хахалева обучалась в Кубанском государственном университете на факультете биологии, не в Тбилиси, не в Тбилисском госуниверситете, не в Абхазии. Республика Абхазия, государственное архивное управление, мне ответило, что вы, кстати, совершенно правильно и разумно сослались на этот ответ, что в этом вузе она не поступала и не обучалась. По крайней мере, из приказа о зачислении этих данных нет. Ее фамилии нет в этом приказе о зачислении. При том, что там при поступлении был русский сектор, абхазский сектор, грузинский сектор. Заочная форма обучения и очная форма обучения. Ее фамилии в списке студентов нет. Я встретился, я опросил одного из студентов, да, фамилию которого вы назвали. Он также сказал, что он не помнит студента с такой фамилией. Ну и, по крайней мере, скажем, в дополнение, что Краснодарская краевая ветеринарная лаборатория мне предоставила ответ, я могу даже его зачитать, секундочку буквально, из которого следует, что на ваш запрос сообщаем, то, что в период работы Хахалева Елена Владимировна принята ветсанитаром, радиологический отдел. Уволена по собственному желанию в 1986 году. И основание приказ по личному составу. У меня вот есть копия приказа этого. И есть карточка-справка. Если уж об этом говорить, потому что достаточно бодро стали тиражировать эти сведения, поэтому хотелось бы, конечно, внести ясность. Но из архивных документов видно, что обучалась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии, работала в краевой ветеринарной лаборатории. И говорить, утверждать о том, что она обучалась в Абхазском госуниверситете, по меньшей мере, наверное, не совсем корректно, потому что почему при этом появился Абхазский госуниверситет, Совет судей и квалификационные коллегии судей Краснодарского края мне дали ответ о том, что она обучалась первоначально в Абхазском госуниверситете, а в последующем была переведена в Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета, который закончил в 91 году. Эти ответы у меня есть на руках. И они подтверждают подлинность диплома серии РВ-523-043. Но ответ госзнака напрочь разбивает позицию, конечно, Совета судей и квалификационной коллегии судей. А он был получен позже. Но, к сожалению, ответы, они в двух абзацах укладываются, что доводы мои не нашли подтверждения. Но, тем не менее, официальный ответ, что диплом этой серии и номер был направлен в Чечено-Ингушский педагогический институт еще в 1988 году. То есть это совершенно другая союзная республика Советского Союза. то есть который находится, ну, там, по меньшей мере, за 1000 километров.
Ну, по другую сторону Кавказского хребта.
Ну, да. Ну, совершенно верно.
Позвольте, да, позвольте. Верно. А как закон трактует? Ну, во-первых, меня интересует, может ли человек, который только закончил юридический вуз, тут же стать судьей? Или это исключено? Если мы возвращаемся в 2000 год.
Ну, закон достаточно четко предъявляет требования к кандидатам на должность судьи. Необходимо наличие юридического стажа. На тот период времени, насколько я помню, существовал ценз, это 5-летний юридический стаж.
То есть нет, нет, не представляется, да, но возможным.
Дальше. Здесь есть одно но, что мне сообщили в одном из университетов в ходе беседы, я вот записал даже сведения о том, что Хахалева работала помощником судьи, так, сейчас скажу, какого периода времени, секундочку, с 99-го года работала помощником судьи.
Но, обучаясь в юридическом вузе, но при этом не имея высшего юридического образования.
Да, вот с 15 сентября 99-го года работает в качестве помощника судьи Первомайского районного суда города Краснодара. А уже вот судя из постановления Заксобрания 26 апреля 2000 года была согласована на должность судьи.
Можно еще уточнить? Вот там фигурирует уже в средствах массовой информации цифра, сколько? 6 тысяч решений, 6 тысяч приговоров в исполнении судьи Хахалевой. Вот что с ними будет, если Следственный комитет признает, ну, подделку документов, и дальше это будет направлено в суд? Что будет с ее решением?
Ну, к сожалению, я вот не могу комментировать, потому что необходимо смотреть всю фактуру для оценки. Ну, есть, наверное, какой-то объем принятых судебных решений. Они наверняка там принимались коллегиально, возможно, может быть, единолично. Ну, надо смотреть. И так вот взять и говорить, что с ними будет, я вот не смогу, потому что, ну, необходимо анализировать информацию.
То есть с точки зрения закона однозначно говорить о том, что они все должны быть отменены, это было бы некорректно?
Я думаю, что это некорректно. При том, что если говорить об автобиографических данных при назначении на должность судьи, ну, я считаю, что здесь имеет место быть искажение, это мое мнение, потому что если совет судей, квалификационные коллегии судей говорит о наличии образования абхазского, изначально поступления в абхазский госуниверситет, а последующем окончании сухумского филиала Тбилисского госуниверситета, говорят о наличии диплома серии, и у меня есть на руках, и тиражировалось очень часто, что, во-первых, серия этого номера диплома выдавалась другим вузам, направлена была в другой вуз. И архивное управление Республики Абхазия говорит о том, что она туда не поступала. Потом есть ответы краевой ветлаборатории о том, что она работала.
Да, Алексей Геннадьевич, я прошу прощения.
Большой объем информации. Да,
то, что вы уже воспроизводили, когда вы ждете ответа от Следственного комитета, или вас вообще не должны уведомлять о том, чем завершилась проверка в отношении Елены Хахаловой?
Я понял. Ну, я направил на прошлой неделе на личном приеме жалобу. Ну, наверное, по меньшей мере месяц она должна быть, ну, доводы будут проверяться, и, наверное, в течение там ближайшего месяца какой-то ответ должен быть дан, я так понимаю, после проверки. Ну, конечно же, даже надзирающие контрольные органы, им необходимо изучать первоисточник, материал, сам отказной материал, для того, чтобы сказать, какое там решение все-таки вынесено, и действительно ли оно законно, и все ли доводы, даже вот то, что я озвучил, они были учтены, потому что я думаю, что это достаточно существенные доводы и несколько иначе разворачивают именно позицию или там судов, там, или суда конкретно, или совета судей. Поэтому посмотрим.
Спасибо. Это был Алексей Салмин, адвокат, который разбирался в деле Елены Хахалевой, скандально известной судьи из Краснодарского края. Внимательно наблюдаем. Ну, по словам Алексея Геннадьевича, ответ должен прийти из Следственного комитета в течение месяца. Ждем вместе с ним, а сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Картина Константина Хабенского «Собибор» вошла в число 87 претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщили организаторы в понедельник. В числе претендентов на «Оскар» в этой категории, в частности, также белорусская картина «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук, украинская лента «Донбасс» Сергея Лозницы, фильм китайского актера и режиссера Цзян Вэня «Hidden Man», ну и название пяти картин, которые войдут в число номинантов премии, станут известны только 22 января, а награду вручат 24 февраля на 91-й церемонии «Оскар». Ну и сейчас с нами на связи киножурналист Давид Шнейдеров. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте, Володя. Рад вас слышать.
Взаимно, Давид. Пока это лонг-лист, мы понимаем, что это формальное лишь подтверждение того, что фильм «Собибор» соответствует тем критериям, которые необходимы для того, чтобы этот фильм отобрался в качестве номинанта на премию «Оскар». Но каковы шансы, ваша оценка?
Смотрите, значит, во-первых, вот этот список, который был опубликован, там 87 фильмов. Это, собственно, 87 картин из 87 стран, чьи национальные киноакадемии выдвинули свои фильмы на искание премии «Оскар». И не более того. Проверено, что эти фильмы были в прокате, что эти фильмы вышли в прокат до дедлайна, обозначенной Американской киноакадемией, и не более. Затем из этих 87 картин будет отобрано 9, 5 и затем 1. То есть путь достаточно длинный и довольно жесткий. Что касается шансов Собибора, я боюсь оказаться плохим пророком. На мой взгляд, никаких. Честно. Потому что на эту тему получил «Оскар» фильм Павла Публяковского «Ида». На эту же тему была картина Кончаловского «Рай». Мне кажется, достаточно, что американские киноакадемики захотят что-либо другое.
Ну, то есть тема уже заезженная, вот такая оценка.
То есть, конечно, да. Тема заезженная, и за эту тему уже награждали.
Внимание, вопрос, да, Давид, но поскольку это, по сути, наше внутреннее решение, какую картину мы хотим выдвинуть на «Оскар», ну, я имею в виду, мы граждане Российской Федерации, и вот Собибор поехал, а были ли какие-то иные претенденты, за которых бы вы скорее проголосовали?
Знаете, я думаю, что тот же Довлатов, младшего Германа, был бы гораздо более интересной для... Понимаете, выдвигая картину на «Оскар», вообще история весьма таинственна. Никто не знает, кто входит в «Оскаровский комитет России». Не знает никто. Эти списки нигде не опубликованы. Вы говорите, что мы россияне выдвигаем. Это не мы россияне выдвигаем картины на «Оскар». Это закрытая группа людей выдвигает их. Списка этих людей нету. Выдвигая картину на «Оскар», нужно учитывать не только ее художественные достоинства, но и конъюнктуру. Именно поэтому я, будучи, если бы, знаете, такое сослагательное отклонение, если бы я,
да,
я бы предпочел Довлатова с точки зрения конъюнктуры. Все проблемы Собибора я уже назвал. Учитывая, что еще был фильм с Рутгером Хауэр на ту же самую тему. То есть и тематика была, и фильм уже про это был. Довлатов персоной, безусловно, интересная на Западе. Известная на Западе. Известная американцам, потому что он жил в США. И мне кажется, и там сербский актер. Это международная копродукция. И мне кажется, что у этого фильма было бы гораздо больше шансов попасть в шорт-лист, а то и в номинацию.
Но вы прежде всего на конъюнктуре сейчас делаете акцент. А что касается художественного воплощения?
Мне, безусловно, Довлатов нравится больше, чем Собибор. Однозначно.
То есть вообще никаких шансов не оставляет Собибору ни в художественном плане, ни в конъюнктурном?
Ну, это не самый лучший фильм в художественном плане. Понимаете?
Понимаю.
Поэтому
да.
Нет, ну, это кино, ну, кино.
Все-таки обращаю внимание, что из года в год вот военная тематика, она пользуется спросом, в том числе и на различных кинофестивалях. И если верить кассе, то, в принципе, и у зрителя тоже эта тематика востребована.
Правда? А я почему-то думал, что «Движение вверх» собрало намного больше денег, чем «Собибор».
Это правда. Но это не отменяет того, что...
И «Тренер» тоже больше, и «Лед» тоже больше.
Но это был год чемпионата мира, Олимпийских игр, и тематика спортивная востребована была как никогда.
Вообще, военные фильмы не очень востребованы российской аудиторией. Вообще не очень. Достаточно упомянуть провал этих танков, провал 28 панфиловцев. Это не особо востребованная тема. Потому что основная зрительская аудитория – это от 15 до 25. Им военная тематика не так интересна, как... И не только российский. «Дюнкерк» не собрал огромное количество денег в Российской Федерации. Не то, вообще военная тематика не очень интересна. И блестящий военный фильм «Ярость» с Брэдом Питтом тоже не хит проката российского.
Наелись или просто поколение сменилось?
Поколение сменилось. Сменилось поколение. Мне кажется, самый удачный военный фильм сейчас меня будут все пинать ногами. Самый удачный военный фильм «Сталинград», в котором Федор Бондарчук сделал энтертеймент для молодежи. И цель этого фильма была не рассказать о Сталинградской битве, а...
И пропал. Вот так мы и не узнаем, почему, по мнению Давида Шнейдерова, фильм «Сталинград» самый достойный из последних фильмов о войне. Но не знаю, возможно, вот ради того, чтобы интрига не сохранять интригу, сейчас попробуем ему перезвонить для того, чтобы он договорил, потому что мне самому стало любопытно. Из комментариев наших слушателей, да вообще нет незаезженных тем. Все уже было, пишет 535-й. Но со времен Гомера говорят, что все было, все уже написано до нас. А про войну сейчас снимают плохое кино, это я немного перефразирую великого немоя, который дает более жестокую оценку. Не знаю, вот Давид Шнейдеров упоминал «Дюнкерк», мне фильм очень понравился, поэтому не могу сказать, что все, что снимают сейчас про войну, это все очень плохо. Но и вот Давид Шнейдеров к нам вернулся, Давид, на самом интересном месте. Так почему «Сталинград», по вашему мнению, лучшая картина из последних про войну?
«Сталинград» сделан для молодежи. Это не фильм о Сталинградской битве, это шутер. По большому счету, это хороший фильм, компьютерная игра, где нет совершенно реальности, все было не так, все было неправдой. Но этот фильм захватывает от начала и до конца. И самое главное, побуждает молодых людей, придя домой, открыть Google и набрать слово «Сталинград». И посмотреть, что же это было на самом деле. И недаром «Сталинград» собрал гигантскую кассу в России. Гигантскую.
Про что снимать кино, Давид? У нас буквально 30 секунд, но вот просто ваша версия.
Что?
Про что вот сейчас снимать кино?
Ух, вы знаете, одно время было модно про спорт. Вообще мы разучились снимать кино для людей. Мейнстримовского кино у нас практически нет. Ну, сейчас должно выйти несколько картин про пришельцев. Может быть, что-то и получится.
Спасибо. Это был Давид Шнейдеров, киножурналист, и его оценка шансов «Собибора», который вошел пока в лонг-лист претендентов на «Оскар», но сейчас уже 15 часов новости.